Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы встречаемся с блаженнейшим митрополитом Варшавским и вся Польша с Саввой, предстоятелем Польской Православной Автокефальной Церкви. Добрый день, владыка!
Добрый день, господа! Сердечно вас приветствую в Польше и в Варшавской Православной Митрополии.
Ваше блаженство, очень много юбилеев Польская Церковь пережила в минувшем, 18 году, но 2019 год... Это год также очень многих крупных годовщин, и одна из них это 30-летие возрождения Люблинско-Холмской епархии. И, как мне представляется, это в том числе и ваше личное торжество, поскольку вы являетесь по происхождению холмщаком, уроженцем этой земли, Холмщины. Вот насколько было важно восстановить православие, православные структуры церковные на той земле, которая... пережила в 20-м столетии несколько катастрофических, можно сказать, по последствиям кампаний. Это переселение православных людей в 1915 году, беженство так называемое. В 1938 году это массовое разрушение православных храмов, больше 200 святынь было православных разрушено. И, наконец, в 1947 году православные люди из этой земли были... насильственно изгнаны в результате переселенческой акции «Висла». После всех трагедий, насколько вот значимо было возродить православие на древней и, можно сказать, святой земле Холмщины?
Час ма то до себе, же тянгли плыни, а в связи с тем з'являющим стосовные рочницы, стосовные...
Время характеризуется тем, что постоянно течет, а в связи с этим появляются соответствующие годовщины, соответствующие и торжества. Поэтому и в минувшем году праздновали мы много важных дат для нашей церкви, и 2019 год, естественно, несет в себе новые годовщины, над которыми мы должны склонить свои головы, сосредоточить свои мысли, так как они имеют важное значение для жизни нашей церкви.
Ważne znaczenie w życiu naszej cerkwi. Tak, rzeczywiście w tym roku 19.
В нынешнем году, в 2019-м, исполняется 30-летие возобновления деятельности Люблинско-Холмской епархии. Так она сегодня называется. Но это одна из старейших епархий в нашей церкви и в Республике Польша.
Старших диецезий в нашей церкви и в Речпосполитой Польской.
Ее начало относится к XIII веку, а может еще и ранее, когда основание этой епархии имело место в Угруске. Позже ее центр был перенесен в город Холм.
Место в Угруску, позже перенесено стало сидиба до Хелма, позже...
Впоследствии исторические ситуации так складывались, что название этой епархии подлежало изменению.
Изменение носило также титул диецезии Варшавско-Хемской, Хемско-Варшавской.
Носила она также титул Варшавско-Хомской, Хомско-Варшавской, Хомско-Люблинской епархии, а сегодня имеет название Люблинско-Хомской.
Жить у той верных той диецезии, конечно.
Если говорить о жизни верующих этой епархии, конечно, жизнь православная всегда там осложнялась, была трудной, полной различных испытаний, очень жестких для нашей церкви и наших верующих людей.
Так, как слушно пан поведал, то есть Первая война святова, этот окрест беженства, так называемого...
Как вы уже отметили, в начале 20-го столетия, период Первой мировой войны, так называемого беженства, когда в большинстве своем православные верующие или выехали, или были вывезены в Россию, в Сибирь.
Я хочу поведать, я ястем своего рода сибиряком.
Я хотел рассказать, что в некотором роде я сибиряк, даже имею знак сибиряка, так как моя мама родилась в Сибири, в семье беженцев. Ее родители, мои дедушка и бабушка, были вывезены. Вернулись в 20-е годы, и я уже, конечно, родился здесь, на Холмщине. Это был очень трудный период разрушения жизни и церковной, и общественной, и хозяйственной.
i gospodarczego. Tym niemniej ludzie wracali na zgliszcza swoich domów.
Тем не менее, люди возвращались на пепелища своих домов, возрождали и экономическую жизнь, возрождали также и церковную жизнь. С другой стороны, это был период, который послужил мобилизации наших верных, в том числе моих предков.
Наших верных, моих предков.
Остались и свидетельства даже в нашем архиве в Варшаве.
Тут в Варшаве, когда братья моего отца Петр и Павел Грицуняк.
Братья моего отца Петр и Павел Грицуняк старались вернуть церковь в нашей местности, занятую общиной другой конфессии.
Иное вызнание. И Бог помог так, что...
И Господь Бог помог. Тот храм потом был возвращен православным, и я еще мальчиком ходил в эту церковь. Там, можно сказать, я впервые почувствовал призвание к священству. Будучи мальчиком, я сильно переживал, осмысливал то, что происходит в храме, и, возвращаясь домой, практиковал, старался поступать так, о чем слышал в церкви, что переживал. Следующий период Второй мировой войны, а перед ней еще 38-й год, когда наши храмы были разрушены.
Наша святыня. Так, наша святыня в моей местности не сбужена.
Церковь в моей местности не была разрушена, она осталась. А позже наступила депортация. Это уже следующий период, так называемая акция Висла.
Так называемая акция Висла.
Часть наших верующих еще ранее была вывезена на Волынь, на украинские земли, а часть в 1947-м на так называемые возвращенные земли, север и запад современной Польши.
На Хомщине осталась пустка.
И на Хомщине образовалась пустыня, остались только некоторые храмы. Насколько я помню, был тогда мальчиком в Люблине, в Грубишове и в Тарногроде. Столько осталось православных храмов на всем этом пространстве.
А там были сотни святынь, бо то был край.
А там ранее были сотни церквей, потому что это был чисто православный край.
Мы
очень многое испытали, пережили, и казалось бы, там никогда не возродится православие.
Бог так хотел.
А Бог так хотел, и по великой премудрости Божией, так человек был руководим Господом, что шаг за шагом церковная жизнь возрождалась.
Стопнево життя одраджалося. И я вырослым.
Я вырос, по правде говоря, на песках, в пустыне, так как с моей местности все православные были вывезены.
Зостали вывезены все. Зостало нас 7.
Нас осталось, пожалуй, только 7 семей. Мы остались только по той причине, что моя мама была вдовой, бабушка тоже, а я был маленьким мальчиком. И так как мой дядя, брат мамы, служил в войске польском.
Брат матки был в войску польском.
Я думаю, это послужило причиной, по которой мы остались. Нас не переселяли. И я там вырос.
На международном спотканию.
Вспоминаю, однажды на международной встрече 15 лет назад была у нас встреча в Константинополе. Там обсуждались разные ситуации. Особенно много говорили с Запада о тяжелой ситуации православия и так далее. Я попросил о голосе и сказал: «Святые отцы, имейте веру».
Я даю приклад вам свой.
Я показываю вам свой пример. Я вырос в пустыне, а сегодня я являюсь и никогда не думал о том, что когда-то им буду монахом, епископом, митрополитом и генералом. А я являюсь. А вырос на пустоши, где не было ни церкви, ни православного окружения.
Так Бог делал. И никогда православный не может тратить веры.
Так Бог действует. И никогда православный не должен терять веру. В самой трудной ситуации, в которую мы попадаем, если имеем веру, всегда сможем ее преодолеть.
Вышло так, что
Вышло так, что там, на Холмщине, ничего уже не было, а премудрость Божия так действует, что 30 лет назад была призвана к жизни, снова была возрождена епархия с названием Люблинско-Холмская.
Децезия на этом терене с названием Люблинско-Холмская.
Хотел бы здесь отметить, стоит вспомнить, что в Люблине трудился как архипастырь будущий патриарх Тихон, святитель Тихон. Он был викарным епископом с титулом Люблинский. Центр епархии тогда находился в Холме. Эта епархия была возрождена и снова действует.
И там были, я зараз поличу,
и там, 30 лет назад, было тогда, сейчас посчитаю, разве что 5 центров, 5 наших небольших приходов. Мы тогда назначили, я тогда был уже епископом, назначили туда владыку Авеля, сейчас он уже архиепископ.
Так Бог помог.
И так Господь устроил, что сейчас мы имеем в епархии 30 разных и больших, и малых приходов. За это время заново была отстроена церковная жизнь. Была возрождена и монашеская жизнь. В этом регионе у нас есть старый монастырь святого Ануфрия в Яблочине. Имеем также возрожденный жизнь монастыря в Турковицах, который был полностью уничтоженным. Никто и не допускал, что там возродится монашеская жизнь.
Никто не допускал, что там все новое жизнь законное.
Но повторюсь, что Господь так управил, что монастырь сегодня есть, и от этого очага лучится свет и тепло. Есть и монашеские дома. В Костомлотах преподобного Серафима есть монашеский дом в Галишове. Достижений очень много. Конечно, до некоторых пор, до Второй мировой войны, до этнических чисток, были также монастыри в Радечнице. Был Верове
монастырь.
Было еще несколько других очагов. Их нет сейчас. Не смогли их восстановить, и сегодня это невозможно, так как там нет сейчас православных.
Робимо то, що є незбендне.
Но делаем то, что необходимо. И это великое дело. Восстановление церковной жизни совершает владыка архиепископ Авель. И честь и слава ему. Я очень радуюсь, что это так и есть, потому что владыка – мой воспитанник, мой ученик. Он служит очень эффективно. Благодаря ему сегодня эта епархия живет и является важной частью нашей церкви. Пусть Господь благословит владыку в его трудах, а также благословит епархию на этом этапе своего развития. Хочу также рассказать, что за время его служения восстановлено очень-очень много храмов. Тех, которые существовали, но были разрушены или находились в очень плохом состоянии. И построено несколько новых храмов. Это большие достижения для епархии и для нашей церкви. Потому как наша церковь численно небольшая, но тем не менее, что-то стараемся делать. Возьмем, например, Бялу-Подляску. Возьмем Киевец. Там тогда было все уничтожено, разрушено. А сейчас там есть церкви.
Было уничтожено все, сбужено. В этой хвиле есть церкви. И иные местности, где их не было.
И в других местах есть, где не было. Кроме того, владыка много внимания уделял сохранению памятников эпохи развития православия в этих местах. Заботится также и о кладбищах, потому как это наша история. И именно благодаря его деятельности многие из этих кладбищ не должны были сохраниться, а они существуют, благоустроены. и свидетельствует о том, что мы там жили. И это очень существенно, очень важно и для всего православия в Польше. Так как там, в этом регионе, когда-то в большинстве жили православные, инославных было очень мало.
Наверное, можно сказать о том, что враги православия на этой земле, стремясь уничтожить священников, мирян, верующих, каким казалось, они сделают большой урон православной церкви, а сейчас тех, кто пострадал за православие, польская православная церковь чтит как святых и молится им. Да. Вот насколько важно это, и можно ли назвать это приобретением для церкви? Вот, десятилетия назад были прославлены.
Так, bardzo słusznie pan powiedział, tego ja po prostu nie zwróciłem na to uwagę, ale to jest bardzo ważny moment.
Да, очень правильно вы заметили, это очень важный момент. В этот период 30-летия существования возрожденной епархии Люблинско-Хомской мы провозгласили святыми тех, кто отдали свои жизни за православие. И, конечно, некоторые мученики точно известны по имени и фамилии. Но всех трудно назвать поименно. Мы их объединили в одном списке святых, в соборе святых Хомско-Подляжской земли. Всех, кто отдали свои жизни за православие, мы причислили к лику святых лет 15 назад при участии представителей всех поместных православных церквей. Торжество прославления состоялось в холме, в этом центральном городе. Торжество было очень возвышенным. И в наше время мы строим храмы в честь этих святых. Их честная мощь почитается во многих храмах, тех святых, останки которых сохранились. И это такой духовный импульс для наших верующих, которые там живут и работают, особенно для нашей молодежи, так как молодежь имеет фундамент, на котором может строить свою церковную жизнь. Это очень важный момент, который Бог благословил нам осуществить.
Некоторых неправославных смущает, что среди святых прославлены и расстрелянные польскими подпольщиками извозчики, 30 извозчиков и жители 5 сожженных деревень, сожженных отрядом Рамуальда Райса Бурова, одиозные фигуры, оправданные сейчас в Польше. Эта трагедия, в ходе которой погибло почти 80 жителей белорусских деревень на Подляже, произошла в конце января 1946 года на польско-белорусском пограничье. В чем подвиг их веры был?
Они
погибли. Это было в Подлясе, точнее сказать, в северном Подлясе.
То есть północное Подлясе.
Мы говорили о Хомщине, а это уже северное Подлясе. Здесь вот что. Те люди, которые погибли, в том числе фурманы, извозчики, они были убиты только за то, что являлись православными и дали свидетельство веры. Они от нее не отрекались. Чтобы сохранить жизнь, надо было отрекаться от веры, иначе потеряешь жизнь. И мы их также записали в ту группу святых Хомско-Подляжских. Если мы на Северном Подляжье служим, говорим Подляжско-Хомских святых, а здесь Хомско-Подляжских святых. Извозчики, которые были вывезены в лес, а они сами поехали, так как им сказали, что они должны привезти дрова в школу. Это было такое искушение. И вот они поехали, там они были убиты и похоронены. Вернее, засыпаны землей, трудно сказать, похоронены. И никто не знал, где именно. Только по прошествии многих лет одна женщина-свидетель указала место их погребения. И мы провели эксгумацию. И торжественно их останки были захоронены в Бельске под Ляском. Я лично взял под опеку эти торжества. И они находятся в этом списке, в соборе святых Хомско-Подляжских мучеников.
Современную жизнь польской православной церкви невозможно представить без деятельности мирян. В Польше активно представлено братское движение. Известно братство трех святителей, Свято-Никольское братство, которое даже организовала такую клинику медицинскую «Кендрон». И одному из самых крупных братств, Кириллу Мефодиевскому, в нынешнем году исполняется 30 лет. Вот мы видим, что братства дают старт очень многим людям в их карьере, даже не только церковной, но и в политической, и в профессиональной деятельности. А что дает церкви вот эта вот братская деятельность?
Братство церковное, або братство... Так, огульне мовенц.
Церковное братство. Братство, если говорить вообще, возникает в очень тяжелый период времени для нашей церкви. Период Брестской унии. Когда после подписания Брестской унии церковь подвергалась сильным преследованиям.
Была очень преследована. Духовенство было примусом, змушане до...
Духовенство было насилием, принуждаемо к смене веры. В то время защищали церкви, веру православную, светские люди, миряне, организованные в так называемое братство. Это была единственная церковь, которая имела что-то в таком роде, церковное братство. Это феномен нашей церкви. Ситуация, которая сложилась в Речи Посполитой в отношении православной церкви, вынудила объединяться в братство верующих людей. А это главное богатство церкви, я бы так сказал. И так было на протяжении всего течения истории, с оговоркой, что был период, когда братства были более активными, и был период, когда наблюдалось ослабление братств, и все зависело от лидеров. Период межвоенный, 20-30-е годы прошлого столетия, также служил тому, что светские люди становились активными, защищали свои святыни, храмы.
И бронили своих святынь.
Возьмите, прочитайте книгу Михаила Сагайдаковского. Это «Пограничье польско-белорусское». О том, как он сидел с людьми целую неделю в церкви. Все это время они защищали ее, чтобы храм не отобрали или не сожгли. И ее защищали миряне.
Это чинили люди светцы.
Во время войны только верующие старались сохранить православие.
Старались заховать православие,
так как клирики были разогнаны. Священников не было. Они или были вывезены, или выехали сами. А осталась горстка этих людей, и они активизировались. И их до активиста переселяли сначала на восток, в Советский Союз. Хочу сказать, что там, где оказались и были поселены православные холмщаки, наперекор коммунистическому тренду, православие было сильным.
Тренду коммунистического православия было мощным.
В сравнении с другими регионами Великого Советского Союза. В то время как здесь, на севере Польши и на западе, на так называемых возвращенных землях, куда также они были переселены, то эти люди, миряне или наши сегодняшние братчики, организовали братство, искали священника. Прилагали усилия, чтобы найти его и организовать церковную жизнь. Разными способами стремились получить какие-нибудь помещения. В частности, в то время оставались пустыми лютеранские храмы. И в этих лютеранских храмах, малых кирхах, в основном не главных, так как этих людей было немного, они организовывали церковную жизнь.
Повстала диецезия Вроцлавско-Щетинская, там же не было православия.
И благодаря этому возникла целая епархия, Вроцлавско-Щетинская. Там же раньше не было православия. Благодаря именно активизации наших верующих. А сейчас эта епархия имеет более 40 приходов. Это живая епархия. С другой стороны, вывозили людей также из Лемковщины, с Подкарпатских гор. И они вместе с нашими людьми организовали новую жизнь. Они в состоянии возводить новые храмы. В Щецине ими построен прекрасный храм. Не говорю уже о других, но это важно. Поэтому, возвращаясь ко временам, недалеким от сегодня, я, будучи епископом Белостокским, выступил с инициативой, чтобы собрать людей в какого-либо рода организацию, братство.
Тех людей собрать в какую-то организацию, или так называемое братство.
и хотел, чтобы оно действовало официально.
Официально, не только так при церкви братство, бо то было так, але чтобы было узнано.
Не так, как братство при храмах прежде, но чтобы признавалось государственной властью. И сначала мне это не удавалось.
Этого не удавалось, бовем, но это было сейчас не модно.
Так как это было не модно, это были еще коммунистические власти.
Так же. Раз мне одмовлено, другой раз уже...
И хочу сказать следующее. Первый раз мне отказали, второй раз уже не так категорично. Речь идет о регистрации. Третий раз уже вписали в реестр и признали в качестве братства святых Кирилла и Мефодия.
Братство святых Кирилла и Методего. И хочу поведать.
И хочу это отметить, тот чиновник, министр, который нам отказывал тогда... Сегодня упокоен на православном кладбище. Как Господь управляет? Он, конечно, в то время имел приказ и отказывал нам. Но никогда не надеялся, что когда уже упокоится, найдет себе место на нашем кладбище. Он упокоен, повторюсь, на нашем кладбище. Это возвращаясь к той теме, о которой говорили, свидетельство того, что сила веры многое вершит.
И зарегистрировали, мы выпрацовали.
И вот нас зарегистрировали. Мы выработали с польскими властями специальный устав, который дает нам все юридические права. Мы обладаем статусом юридического лица. И в этом уставе мы имеем официально записанные церковные организации. К их числу относятся и Кирилло-Мефодиевское, и Молодежное братство, и другие, все. Это записано в уставе, и мы действуем официально. Эти наши люди с братства могут также, как вы отметили, могут занимать позиции и в политике. И одним из таких был господин Евгений Чиквин, многолетний депутат Сейма. В наше время на смену приходят уже молодые люди. Все они очень много сделали и много делают. Честь и хвала им. Занимаются прежде всего деятельностью просветительской, благотворительной. И старшее братство, братство святых равнопостольных Кирилла и Мефодия, занимается также широкой общественной деятельностью. Помогает нам даже устраивать школы и детские сады. Имеем уже 3 или больше садика, организованных ими. Также есть школа в Белостоке. Детские садики в Бельске, основаны в Гайновке, в Семятищах готовятся к открытию, в этих центрах. Также начинают работать в Варшаве. Так что делаем многое. И этому необходимо радоваться и благодарить Бога, что это так.
Например, молодежное братство, которое объединяет все епархиальные братства, епархиальные все приходские, было награждено и высокой наградой Русской Православной Церкви. Ну и практически, наверное, все молодые, а сейчас уже повзрослевшие люди, православные активисты, выросли из этого братства.
Братство молодежи православной, с колеи, также, есть то дело мое, когда был в Белостоке.
Братство православной молодежи, в свою очередь, также моих рук дело. Когда я был в Белостоке правящим архиереем, старался молодежь объединять вокруг церкви. Много времени посвящал работе с молодежью. Лично каждую неделю по понедельникам проводил открытые лекции для студентов. Это было еженедельно.
Тематика разная была. Они приходили с разными темами.
Тематика различная была. Они приходили с разными темами. Мы обсуждали даже вопросы монашеской жизни.
Помню по третьему выкладе на тему жития мнишего.
Помню, на третьей лекции на тему монашеской жизни кто-то пришел, не скажу, кто именно, и говорит: «Владыка, я хочу быть монахом». И он сейчас является монахом. И это не единичный случай, есть и другие. Так что это помогало. И это продолжается. Может, сейчас в наше время немного слабее. Почему слабее? Много студенческой молодежи. Они разъехались по разным центрам, городам, и это не очень способствует организации.
И то не барзо сприя, але молодежь та в тих.
Но старшеклассники, молодые люди из гимназических и лицейских выпускных классов, они принадлежат к братству. У нас каждый год организуются встречи для них в разных городах.
В разных местах.
Первоначально это было сконцентрировано там, где больше православных. А сегодня мы решили, что каждое всепольское собрание православной молодежи должно проводиться в крупных городах по всей Польше.
Оно отбывается в дужих ошродках в целой Польше. Вот сейчас на Сретине, на Święto Spotkania Pańskiego, kiedy Święto Młodzieży.
Вот недавно на Сретине Господне, когда отмечает праздник православной молодежи, молодежь со всей Польши съехалась в Гданьск. В этой встрече приняли участие представители государственных властей, школ и так далее.
Родзаю также и аффирмация православия.
Это своего рода утверждение православия в таком мире не совсем православном, инославном и не только. И здесь принимают участие представители местных властей, государственных и так далее.
И так далее, и так далее. Но cóż, chcę powiedzieć так, że mamy także.
Еще хочу отметить, что у нас есть также такой центр приход в Брюсселе, который был основан как раз из этой молодежи.
Właśnie, która powstała z tej młodzieży. Ta młodzież wyjeżdżała tam.
Молодые люди туда выезжали. Там служит молодой священник. Они приезжают и на родину. Их однажды даже принимал президент Республики Польша. А к ним в Брюссель приезжают молодые люди из Вильнюса и из Гродно. Приходят и их принимают. И это благоприятствует построению отношений. Но чем больше трудностей, тем лучше для церкви. Говорят, что молодежь такая-сякая, но молодежь, она всегда молодежь. Какими бы ни были времена, эпохи, молодой человек остается молодым, подверженным и различным влияниям. Но что же?
Для церкви нема.
Ведь для церкви нет плохого времени. Для церкви всегда время трудиться. Будет ли оно хорошим или будет тяжелым, но чем больше сложностей, тем лучше для церкви. Плохо, когда все тебя пестуют, тогда время плохое. А когда есть немного препятствий, церковь должна их преодолеть. Так и Христос говорил: «Если преследовали меня, будут преследовать и вас». И к этому мы должны быть готовы.
Praca z młodzieżą jest bardzo, no może i trudna, ale bardzo przyjemna.
Работа с молодежью может быть и тяжелая, но очень приятная. Стараемся такой своего рода посев вести еще с детских садиков. В школах, согласно с нашим уставом, мы проводим занятия религии. Если есть такая возможность, собрать достаточную по количеству детей группу, тогда везде. Если нет такой возможности, когда трудно собрать в одной школе большую группу, как, например, в Варшаве, потому как в школах по-разному бывает, есть 5-10 православных учеников, и трудно эти группы объединить. И тогда мы в больших городах организуем катехизаторские центры при приходах. Это как в России, воскресные школы действуют, что-то похожее. Тогда школьники приходят к нам. А во всех других случаях, когда есть возможность собрать группу, занятия проходят в школах в рамках утвержденной программы. И оценка по религии вписывается в общий аттестат. И мы уже там готовим молодых людей, чтобы они далее были активными в своей духовной жизни. И это наши будущие лидеры, это наши духовные, священники, это и наши монахи. Хочу сказать, что на сей день мы имеем около сотни монашествующих, и это молодые люди. Когда мне за границей жалуются, что есть проблема с тем, что монахи очень старые, я говорю о проблеме, что у нас монахи очень молодые. Почему? Потому что нет старцев, которые бы давали пример для этой молодежи. Из тех старших возрастом духовников, которые знают еще довоенное время, имеют только 2 человека. Все остальные уже новое поколение, и с этим надо работать, но в целом это явление позитивное, и этому необходимо радоваться.
Одним из новых направлений деятельности, в частности, Кирилла Мефодиевского братства является помощь украинским мигрантам в Польше, в потому что их здесь больше миллиона, ну, по-разному называют эти цифры. Помощь какая? Это обучение польскому языку?
Те, кто же туда до нас приезжают,
те, которые к нам приезжают, мы помогаем им настолько, насколько можем помочь организовать жизнь здесь, на местах, оказать помощь в поиске работы. Если кто из них хочет изучать язык, братство также помогает. В таком духе помогаем. Больших, широких возможностей у нас нет. Нет таких возможностей, потому что иммигрантов очень много. Можно помочь маленькой группе, а сюда постоянно приезжают все новые и новые люди. Но насколько можем, помогаем.
Но на теле, на еле можем, на теле помогаем.
Владыка, один из последних вопросов. Я знаю, что вы уже устали говорить на тему, как-то связанную с Украиной, украинцами. Всем, кто интересуется, ей так известно, что вы не признаете в качестве церкви новообразованную структуру, возглавляемую так называемым митрополитом Епифанием. Его вы назвали в одном из интервью светским молодым человеком. Вопрос немного другого плана. Вот программа выходит во время Великого Поста. Это особенно напряженное время и для тех людей, которые живут к востоку от Польши. Среди них есть много ваших земляков, выходцев из Хомщины. Как этим людям разобраться в той ситуации, которая складывается сейчас? Совсем непростой ситуации. Может, в чем-то она повторяет судьбы конца 16-го, начала 17 века, когда люди не знали, куда им идти?
Я просто поем. Женщину, велика твоя вера. Кобету, велика есть твоя вера.
Пусть сохраняют веру предков, которую имеют, и вера им поможет. Если будут как тростинка, которую ветер колышет то в одну, то в другую сторону, то всегда потеряют. Это мое убеждение. Вера наших хомчаков сохранилась по сегодняшний день. И ничего больше, только вера. И верность своим предкам – это то, чего нас научили наши деды и прадеды, отцы и матери.
Прадедови, ойцови, матки. То, чего заховывать.
То, что необходимо сохранять. И так мы всегда были верными, должны быть ими и сегодня. А если будем колебаться, то теряем от этого. Потеряемся вместе со многими другими, которые не имеют веры.
Но этой веры не посядают.
А особенностью хомщаков всегда была сильная вера. Как я уже говорил, для церкви лучше, когда она переживает испытания. А мы этих испытаний столько имели в течение нашей жизни. Кто-то скажет, что больше уже и невозможно. Возможно. Претерпевший же до конца спасется, так говорил Христос. Являемся ли мы его учениками или нет? Мир полон зла. И сатана, который черный, с рогами, постоянно около нас крутится. Он действует таким образом, что все свои дела пытается представить так, словно они добрые. Но их необходимо исследовать, потому как апостол Иоанн Богослов говорит, «Испытывайте духов, откуда они происходят, от добра или от зла, и поэтому необходима вера. Истинная вера поможет нам определить дух». Дух. Это сфера деятельности, ответственности верующего человека. А если человек слабой веры, то, конечно, ему и море будет по колено, как говорится по-русски. Ему главное, что всего лишь по колено. И дальше так будет, он уверен. Но дальше так глубоко, и он утонет. Вот так и в жизни происходит.
Владыка, благодарю вас за беседу. Она у нас получается несколько длинной, поэтому предлагаю нашим телезрителям продолжение нашего разговора посмотреть уже в следующем выпуске. Напомню телезрителям, что сегодня мы встречались с митрополитом Варшавским и всея Польши Савой, предстоятелем Польской Православной Церкви.
Польская Православная Церковь живет, и Польская Православная Церковь приветствует в лице предстоятеля всех телезрителей Союза. Желаю вам всего доброго. Господь с вами.
До встречи.
До встречи.